Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программы «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов, и мы ждем в нашей студии вот с секунды на секунду, судя по всему, Людмилу Нарусову, члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Мне здесь подсказывают, что она движется где-то по нашему коридору для того, чтобы занять свое место в нашей студии. Я просто напомню, какие новости в последнее время были связаны с Людмилой Нарусовой. Конечно, мы поговорим сегодня про Кемерово, конечно, вспомним про высылку дипломатов и поговорим о реакции Совета Федерации, вообще наших законотворцев на международную обстановку, на внешнюю конъюнктуру. Ну и отдельный пункт посвящен законопроекту о запрете оправдания сталинизма. Я напомню, что Людмила Борисовна сразу после выборов президентских заявила о том, что она готовит этот законопроект о запрете оправдания сталинизма в Российской Федерации с тем, чтобы тему Сталина, сталинизма не эксплуатировали у нас. Вот Людмила Борисовна к нам сейчас присоединяется. Людмила Борисовна, вот здесь место, вот хорошее место, да, пожалуйста, занимайте. Мы уже просто в эфире работаем, поэтому, да. Все, здравствуйте, Людмила Борисовна.
Здравствуйте, да.
Напомню, что сегодня в Российской Федерации день траура, поэтому мы, конечно же, начинаем все наши эфиры с Кемерово, с новостей из Кемерово и всего, что с этим связано, поэтому, если есть желание выразить слова соболезнования, пожалуйста, вам слово.
Вы знаете, слова соболезнования, конечно, хочется выразить и сказать, что невозможно успокоить людей, какие бы психологи ни прикладывали какие-либо усилия, соболезновать и разделять это горе. Но хочу сказать о другом. Понимаете, траур предполагает молчание. То, что сейчас, сегодня происходит, вчера, вот как-то с этим не сочетается. Мне горько, что даже в эти трагические дни люди, которые обличены властью, пытаются найти, простите за непарламентские выражения, какие-то отмазки, чтобы себя оправдать. И самое страшное, что и власти Кемерово, насколько я могу судить по информации, и многие другие ответственные, скажем, чиновники за строительство, за стандарты строительства, сразу ищут массу оправданий, чтобы оправдать свое бездействие, халатность и разгильдяйство. Не далее, как вчера, слышала заявление и губернатор Роман Тулеев, и еще там, по-моему, вице-губернатор Чернов стали говорить о том, что на митинге там непонятно кто, а вот они все это заводят.
Сталкивают людей.
Они об этом думают, о чем, как свою задницу прикрыть, простите, а не о том, как реально помочь и взять на себя ответственность. Или даже министр МЧС Пучков говорит какие-то жалкие слова о том, что вот вы же сами президенту сказали о налоговых каникулах, чтобы нам не проверять мелкий бизнес. Какой мелкий бизнес? Крупнейший торгово-развлекательный центр города. У него один хозяин. И то, что там масса ларьков или магазинчиков, это мелкий бизнес. Но одного хозяина проверить и спросить нужно.
Что вы,
и вы понимаете,
как член
вот
Совета
эта
Федерации...
вот возня, чтобы себя прикрыть, отвратительно, просто отвратительно.
Что вы, как член Совета Федерации, как, не знаю, ваши коллеги намерены
вот
с этим сделать.
Вот сегодня у нас открылась Совет Федерации, открывается обычно, называется это разминка, каждый высказывает то, о чем болит. И выступает представитель из Кемеровской области, сенатор от Кемеровской области, и начинает нам рассказывать, но после соболезнования, разумеется, о том, сколько много они делают для там шахтёрам, как они снизили аварийность в шахтах. То есть все это, ну, не то чтобы восхваление властей, а положительный опыт. И исключительно.
Оправдывается?
Ну, естественно. И я сегодня тоже по этому поводу выступала, потому что, вы понимаете, ведь мы, парламентарии, я не говорю сейчас о себе, но в данном случае о парламентариях, мы принимали эти ужасные законы, которые отменили ГОСТы, отменяют СНИПы, которые под лоббированием строительных крупнейших монополистов и организатор снижают нормы требования, нормы пожарной безопасности. Представьте себе, на этапе проектирования пожарная безопасность вообще не имеет права вмешиваться в проект. На этапе строительства, на этапе приемки. Это все пролоббированные, совершенно очевидно пролоббированные строителям законы и поправки во все эти законы. Это и наша ответственность парламента за то, что произошло. А теперь мы говорим какие-то жалкие слова, что давайте усилим, улучшим контроль и так далее.
Позвольте, но вы же голосовали за принятие этих законов.
Нет, вот я как раз за это не голосую, поэтому я и могу об этом говорить. Я единственная, которая нажимает, не нажимает нужные кнопки, поэтому мне и слова не предоставляют.
Вы вообще не голосуете?
Нет, почему? Я не
Или
голосую
против,
за.
Да?
Если я вижу, что закон явно лоббистский, я не голосую.
Можете обличить сейчас лоббистов, которые
Нет,
протаскивали
эти законы?
Нет,
ну как, я их
законы?
За руку не поймала.
Тогда это получается как половина. То есть
Нет,
вы уверены,
не
что это
Нет.
лоббисты, но при
Нет,
этом не называете имен?
Принимая любой закон, ты задумываешься, для кого он принимается? Для граждан страны, для населения. А в Конституции, между прочим, написано, что мы не имеем права принимать законы, которые ухудшают положение людей, жизнь людей. Или он нужен кому-то. И когда задашь себе этот вопрос, то сразу очевидно, для чего и как принимаются какие-то законы. И именно дальше уже каждый голосует по тому, как он считает нужным или по совести.
Придут к вам предприниматели. Придут к вам предприниматели и скажут: Людмила Борисовна, вот вы сейчас вернете все ГОСТы, СНИПы, массу проверок, а потом эти же проверяющие задушат оставшийся в Российской Федерации бизнес. Что вы ответите предпринимателям?
Вы понимаете, если у женщины рождается нездоровый ребенок, ну, скажем, очень больной ребенок, это не означает, что не надо рожать детей. Поэтому, нет, я им отвечу так, что нельзя принимать законы, которые нарушают или ставят под угрозу безопасность людей, особенно в строительстве. Сколько у нас таких было случаев? Начиная Трансваля, вы помните?
Да.
Потом пожар, ну, я уж не говорю там про пожар в гостинице «Россия», вы еще тогда не родились, наверное.
70-е годы.
Вот. Каждый раз трагедия, каждый раз кампания проверок по всей стране, а закон не меняется. Наоборот, он только облегчает жизнь тех самых строителей, которые сейчас вообще, наверное, самая обеспеченная категория из всех предпринимателей. Вот зайдите на башню Сити, на последний этаж, и попробуйте найти запасной выход. Туда ни одна пожарная лестница не долезет. Вот, вы понимаете, это строительный бизнес, очень доходный, все это знают. Но почему-то запасные выходы, хотя пожарники предписывают держать их открытыми в кинотеатрах, в магазинах, закрыты. Сама спрашивала, почему закрыт запасной выход. ФСБ с целью борьбы с терроризмом запрещает. Значит, кто у нас самый главный? ФСБ.
Потому здесь что двойственность, она во всем, Людмила так Борисовна. С одной стороны, нам нужно строить больше, и для этого облегчали правила для строителей. Но при
не
этом
облегчали, а удешевляли. Это разные вещи.
И удешевляли,
вещи.
И облегчали.
Понимаете, и горючие материалы для облицовки. Все это общеизвестно.
Так нам больше строить нужно?
Больше строить нужно, но только не опасными для жизни материалами, которые выгодны для строителей. Они построят огромный дом, 16-этажный, допустим, или 20-этажный. И, естественно, если будет предписано, что такими-то материалами пользоваться нельзя, потому что они опасные и горючие, то им будет это дороже.
Федеральная служба безопасности должна обеспечивать нашу безопасность?
Должна.
Должна. У нее свои требования.
Значит, свои нужно, чтобы не каждый сам по себе, а чтобы они координировали свои действия. Понимаете, ведь сопоставимы жертвы с жертвами теракта, скажем, в метро. И что, людям от этого легче? От теракта они погибли или сгорели заживо в пожаре? Людям, родным, легче от этого? Но почему-то под тем, что, ах, нам надо закрыть запасные пожарные выходы с целью борьбы с терроризмом, ФСБ запрещает, а как вы думаете, хозяева или служба безопасности здания, кому будет подчиняться, пожарникам или нет?
Здесь
или
ФСБ? Людмила Борисовна, мы переходим, вернее, возвращаемся, по сути, к началу. Поскольку требования к ФСБ обеспечить нашу безопасность раздаются со стороны граждан Российской Федерации, со стороны нас. Требования к МЧС раздаются со стороны граждан Российской Федерации, со стороны нас. И дальше эти требования можно перечислять, и ужесточая, каждое ведомство, ужесточая свои требования, таким образом прикрывает свою задницу.
Абсолютно правильно, да. Я это честно и сказала.
Но в этих же ведомствах работают те же граждане Российской Федерации. И мы тоже с вами граждане Российской. И каждый из нас стремится свою задницу прикрыть. Как-то мы разучились как будто бы общаться друг с другом.
Так вот, вы знаете, надо все-таки, чтобы ведомства, такие как МЧС и ФСБ, прикрывали не свое заветное место, а безопасность граждан, страны. Они государственные структуры и должны думать не о том, как себя прикрыть в случае чего, а все-таки о людях и о безопасности людей.
Как полагаете, почему чиновники в Кемеровской области не стали массово класть заявление на стол «прошу уволить меня по собственному желанию в связи с
тем...»? Да вообще, понимаете, нормальный человек в такой ситуации стреляется. Ну так, это уж по понятиям чести. Видимо, эти понятия им неведомы.
Почему?
А не то, что... Потому что им главное на совещании Путину найти сотню причин, почему они это не сделали. Им главное быть хорошим перед Путиным, а не перед своими людьми. Потому что их назначает Путин, они выбирают люди, на самом деле выбирают, формально, может быть, и люди. Потому что они знают, что главное в своей карьере – это заручиться поддержкой президента, администрации президента, а не что-то сделать для людей.
Поддержки я не увидел, когда Путин
был. Вот понимаете, это оборотная сторона вертикали власти. И вот это можно поставить нашему президенту в вину. Не президент должен заниматься запасными выходами и обеспечением пожарной безопасности.
Простите, от какого региона вы сенатор?
От Тувы.
От Тувы. Вас же тоже не выбирали.
Почему нет? Меня на последних выборах я шла одновременно с губернатором.
Полагаете, стали бы членом Совета Федерации, если бы не
Путин? А я уже 12 лет.
Если бы не Путин, которого вы сейчас критикуете за построенную систему.
Вы знаете, я считаю, что... Вы знаете, критиковать вообще можно всех, вся и любому. Поэтому давайте избавимся от этой дрожи в коленях,
вообще
что
нельзя без дрожи.
Критиковать.
Без дрожи, но вы такое ощущение, что критикуете в этот момент и сама себя.
Конечно,
за то, что вы в Совете
и парламентариев,
Федерации очень
своих коллег за то, что такие законы принимают.
Что делать?
Что делать? Уничтожать коррупцию. Вот я во всем этом вижу одно, что коррупция гораздо большее зло, чем терроризм, которым нас пугают. Как нам говорят, мы на дальних подступах в Сирии уничтожаем терроризм, а здесь, в центре Сибири, в Кемерово, заживо сгорают дети не от терроризма, а от коррумпированных чиновников, которые, не буду говорить фамилии, я не поймала за руку, но это очевидно. Почему вдруг в центре города огромный комплекс работал без приемки пожарников, с закрытыми дверями, с отключенной сигнализацией? Что это такое? Поэтому берусь утверждать, что коррупция среди чиновников, которые дают разрешительную документацию, Это гораздо большее зло, чем терроризм.
Коррупция – это кроме чиновников, которые берут взятки,
а потом
так
как?
И те
вот
люди,
вы скажите,
так
вот,
и те люди, которые дают эти взятки для того, чтобы к ним не придирались чиновники. И у нас коррупция же, она, говорят, значит, разъедает ткань общества, а с другой стороны, коррупция – это становой хребет нашего общества, потому что мы
нет,
привыкли по таким понятиям существовать.
Нет, не приведи Господь, лучше быть без хребта, чем с таким хребтом.
Бесхребетными мы одно время тоже были, тоже не понравилось.
Это когда?
Ну, вот как-то наблюдалось, когда мы вообще не знали, что делать.
Ну, я не знаю, может быть, вы не знали, я всегда знала, что делать.
Я вам завидую тогда, Людмила.
Хорошо, завидуйте.
То есть борьба с коррупцией – это вот главное, с чем
это
мы
главное
чем
зло
мы должны
сейчас
заниматься.
В России. Я не говорю о международных аспектах и международном терроризме. Я говорю о том, что сегодня в нашей стране заживо сгорели 40 детей, и виноваты в этом не террористы, а коррупционные чиновники.
Вот их пересажают. Скажут, посадили стрелочника.
Ну, охранника посадят, понимаете?
Ну, может быть, заместителя мэра, там, мэра посадят.
Так о чем это говорит? О кризисе самой системы, и правоохранительной, и судебной, и следственной.
Колокольцев у вас сегодня был?
Да, сегодня.
Вы его спросили про это строго?
Меня сначала мне не дали задать вопрос, но это уже обычно для нас. Потом тема была, нужно задавать вопросы строго по теме. Угу. Тема была борьба с наркотиками. И Колокольцев целый час рассказывал, как доблестное МВД борется с наркотиками. У меня было выступление, записано на выступление, так как вопрос я не удалось задать, это мое право. Свое время, те три минуты, которые даются на выступление, я использовала для того, чтобы задать вопрос. И задала ему два вопроса. Мне показалось странным, что в выступлении министра по борьбе с наркотиком ни слова даже не упомянул о замечательном резонансном деле,
кокаиновом деле
на территории российского посольства в Аргентине. Это первый вопрос. И второй вопрос, что именно потому, что наркотики – это страшное зло, и распространение их – большое преступление, именно поэтому с серьезными последствиями, именно поэтому сотрудники правоохранительных органов используют кое-где порой используют подкидывание наркотиков для того, чтобы упаковать, простите за непарламентское слово, ненужного человека или взять у него нужные признательные показания по какому-нибудь другому делу. На что Колокольцев про Аргентину очень невнятно сказал, что вроде бы они еще в декабре 2016 года, когда узнали о том, что возбудили дело, тогда странно, почему больше года при возбужденном деле вещественные доказательства продолжали лежать в чемоданах в посольстве. Он как бы ушел от этого ответа, сославшись на то, что следствие идет, когда закончится, тогда и узнаете. А что касается подбрасывания наркотиков, я ему привела и попросила взять наличный контроль. Он мне это обещал, говорю это по радио. Взять под личный контроль дело Аюба Тибиева, который был арестован именно по такому подозрению в Чечне и до сих пор находится под стражей. Он мне это пообещал, но сказал, что да, конечно, ложка дегтя бывает и в бочке меда. И что аж 20 человек из всего численного состава МВД было привлечено к ответственности, правда, он не уточнил, доведено ли дело до суда и осуждены ли они за вот такие недобросовестные методы, как подбрасывание наркотиков. Но вы знаете что? Самое странное, что мои коллеги, один тоже бывший, видимо, милиционер, стал говорить, как это так, Нарусова оскорбила министра своим вопросом. Я сейчас не говорю про регламент, что вообще-то сенатор и депутат может любой вопрос задать любому министру. Почему это оскорбление?
Я вот, честно говоря, тоже не понял.
Психология того, что нельзя задавать неудобные вопросы, нужно только благодарить и кланяться, и в пояс говорить, какой он вообще замечательный, и задать вопрос, который для всех очевиден, все равно нельзя.
странность еще и в том, что сегодня в день траура, когда всех интересует, а что тут можно сделать с нашей безопасностью, вы обсуждаете наркотики.
Приходит министр, докладывает. Нет, дело в том, что тема парламентского часа определяется за две недели до заседания. Две недели назад была определена тема, в этом смысле все корректно. И Колокольцев пришел именно с этим. Это плановый доклад на заданную тему. Но то, что в своем докладе он не упомянул о таких резонансных делах, как аргентинское посольство, тоже весьма симптоматично.
Будете требовать отставки Пучкова, глава МЧС?
Я не имею права требовать, если бы этот вопрос зависел от меня. Но вот это вот его лепетание относительно налоговых каникул для малого бизнеса, это, конечно, свидетельствует о том, что тенденция к тому, чтобы искать оправдание, она существует, и это очень печально.
Я предлагаю двигаться дальше. Здесь еще есть и внешняя политика, и то, что происходит вокруг Российской Федерации, тоже атмосфера такая нездоровая. Сегодня нас уже сравнивали и с монстром, который вылез откуда-то из океана, и продолжаются обвинения в адрес Российской Федерации в применении химического оружия на территории Великобритании. Как на это реагировать?
Ждать фактов, я думаю. Не делать скоропалительных заявлений, вроде тех, которые делает Мария Захарова, то следы в Словакии, и таким образом плодить себе новых врагов. Чехия, которая, президент, которого упрекают в собственной стране за то, что он любит Россию, он вынужден сделать заявления, не слишком приятные для нас, потому что Мария Захарова упомянула его в качестве, его страну в качестве чуть ли не источника этого вещества, или Швеция. Но вот не надо в желании сказать «нет, мы хорошие», вот так вот огульно говорить и бросаться обвинениями в других стран. Во-первых, на мой взгляд, нужно дождаться результатов экспертизы. То, что не пускают российского представителя к пораженным этим веществам, к самому Скрипалю и
к его дочери,
ну, это дело следствия Соединенного Королевства. Значит, они могут опасаться, может быть, и справедливо опасаться, что те, допущенные к ним, могут, так сказать, сделать не пользу, скажем так, этим людям, которые сейчас совершенно беспомощные, вряд ли они смогут давать показания, но, тем не менее, по защите свидетелей они имеют право никого к ним не пускать.
В Госдепе уже откровенно говорят: слушайте, вы признаетесь, что это вы сделали, и не делайте больше так, и мы сядем с вами за стол переговоров.
Как вам такое приглашение? Ну, это тоже немножко по-детски. Я больше не буду, прости меня и давай. Но я думаю, что пока нет никаких данных, но признания не будет. Даже если бы это было так.
А стоило бы?
Вы знаете, это ложно понимаемая честь мундира, вот мне кажется. Иногда нужно признаться и раскаяться.
Даже если
я не говорю про этот конкретный случай. Здесь я не уверена, что это так. Но мы в чем-нибудь разве признавались? Мы признавались, мы говорим, какие у нас плохие отношения с Польшей. Как это так? Это наш братский славянский народ. А мы признавались в расстреле 20 тысяч катынских офицеров?
Да.
Нет, мы не признавали. Мы до сих пор не хотим это признавать.
Мемориал откуда там? А почему мемориал, цветы туда возлагают?
Но то, что это сделало НКВД, мы не признавали.
На официальном уровне, на уровне президента звучали подобного рода заявления.
Официально на Нюрнбергском процессе, когда возник этот вопрос.
А, так вы...
Понимаете, это не было... Даже Нюрнбергский трибунал это не рассматривал, потому что, ну, Россия ушла от ответа тогда. А я говорю об официальном международном признании. Масса других вещей, которые мы что, признаем вот сегодня, сейчас? Мы признаем аварию под Челябинском на производстве «Маяк», когда была утечка радиоактивного материала?
Я просто пытаюсь понять...
Мы не признаем. Да. Этого нет и нет. А люди... из Челябинска. И я об этом узнала на сессии ОБСЕ в Европе. Потому что французские депутаты поставили вопрос о том, дайте нам хотя бы образцы почвы, снега, там, воздуха, для того, чтобы мы определили, оттуда или не оттуда. Они не стали нас огульно обвинять. Дайте образцы. Нет, не дадим. Это режимное предприятие. И люди, собственно, живущие там, тайком эти материалы взяли сами. Но они очень боятся, что их сейчас привлекут за измену Родины.
А подтверждение-то нашли, что это оттуда было?
Давайте не будем ставить под удар людей, которые действительно думают об экологии, о том, чем они дышат, и о том, что такое может быть новый Чернобыль, а не о том, как спасать свои кресла чиновникам, отвечающим за экологическую безопасность.
С нами Людмила Нарусова, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Людмила Нарусова, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В это время наш слушатель Макс Броня публикует фотографии в нашем телеграме. Горит в Савушкин автосалон. Судя по фотографиям, валит черный дым. Ну и пока никаких подробностей, наши редакторы этой темы уже занимаются. Но мы с Людмилой Борисовной продолжаем нашу беседу. И сейчас еще одна тема, о которой хотелось спросить Людмилу Борисовну, это законопроект о запрете оправдания сталинизма в Российской Федерации. Ваши же слова о том, что такой законопроект Российской Федерации нужен.
Да, только сначала, хоть это не очень гостеприимно, я задам вопрос, а почему вы меня пригласили в программу «Умные парни»? Я как-то так по гендерному принципу к ней не подхожу.
Дело в том, что у нас умные парни имеются в виду вообще те ребята, которые работают, принимают решения.
Ну а почему тогда парни?
Так повелось, Людмила Борисовна.
Вот, меняйтесь, изменить? У нас есть не только парни умные.
Умные
и смелые,
девчата.
И смелые.
То есть полагаете, что это...
Ну, я в этом усматриваю некую дискриминацию в самом названии.
Можно еще разработать законопроект о запрете дискриминации по половому признаку.
Нам не надо такой проект, у нас в Конституции это записано. Угу. Запрещено.
Хорошо, но нужно это как-то прописать четче для того, чтобы не возникало подобных
Конституция
вопросов.
Конституция – это основной закон страны, напомню вам, и все остальные законы или подзаконные акты подчиняются Конституции. А в Конституции четко прописано, что дискриминация по половому признаку запрещена.
Вот программа «Умные парни», по-вашему, нарушает это положение Конституции?
Нет, я не столь буквоедна, как вам хотелось бы меня представить, но это режет слух, мне во всяком случае режет.
Так хорошо, вернемся все-таки к темам, которые мы планировали с вами обсудить. Законопроект о запрете оправдания сталинизма в Российской Федерации. Будет он или нет?
Да, конечно, он уже есть. Я его еще не внесла. Нужно создать экспертное сообщество, привлечь ученых, историков, специалистов, причем не однозначных, а людей совершенно из разных, с разным диапазоном мнений. Это первое. Второе. Существует закон, например, о запрете оправдания Холокоста.
Так.
И европейские страны строго ему следуют. Я уж не говорю про немецкие законы, которые, ну, невозможно, делают упоминание имени Гитлера. Можете себе представить, в центре Берлина ресторан с названием «Гестапо»?
Идеология нацистская,
она, подождите, а вот в центре Москвы был одно время ресторан НКВД. Вот, не говоря о том, что в 2010 году была акция «Автобус Победы», когда по городам и весям колесили автобусы на ветровом стекле с большим портретом Сталина. Вот я вам приведу один пример. У меня родственница, которая пережила и лагеря Алжир, был такой в Казахстане, лагерь для жен изменников Родины. Там жены и дети сидели, репрессированных. Так вот, она живет в небольшом городке, небольшом населенном пункте под Лугой, Ленинградская область. Ей нужно было в больницу сделать укол необходимый. Она стоит на остановке, подъезжает автобус, на ветровом стекле портрет усатого палача. У нее не было другого выхода. Она не могла иначе попасть в эту больницу. Она села в этот автобус. Но впечатление от того, куда она едет под предводительством усатого палача, было таково, что когда она приехала в больницу, она уже не на укол пошла, а на реанимацию. В реанимацию. И, понимаете, у нас есть закон об оскорблении чувств верующих. И мальчишка, который покемона в церкви ищет, на 3 годика загремел в тюрьму. А вот человек, переживший такое, его чувство оскорбляет это тоже в гораздо большей степени и глубокой. Но почему-то о защите этих чувств никто не думает.
Кого-то поэтому... точно так же оскорбляет портрет Бориса Николаевича Ельцина. Кого-то точно так же оскорбляет портрет, не знаю, Михаила Сергеевича Горбачева. Мы так дооскорбляемся, Людмила Борисовна?
Нет, подождите, при чем здесь оскорбление? Я вам привожу другое. Да. Если есть оскорбление одной категории населения... И по этой статье людей упаковывают на серьезные сроки, то почему нельзя уважать чувства людей, переживших это?
Так я-то думал, что вам закон об оскорблении чувств не нравится, а нет, вы предлагаете его развить и продолжить.
Я говорю, нет, мне не нравится он. И не развить и продолжить. Речь идет совершенно о другом. Что вы можете у себя дома хоть икону с изображением «Господи, прости за богохульство» Сталина вешать. Такие, кстати сказать, тоже бывают. Икона настоящая с этим прикладом и так далее. Дома, пожалуйста, с женой, с друзьями говорите о том, какой он великий менеджер, сколько угодно. Но на официальном уровне. Нельзя же, чтобы председатель жилконторы вешал у себя в портрет Сталина. Нельзя, чтобы в общественном транспорте эта фотография была. Нельзя, чтобы были в национальных, в общероссийских официальных учреждениях эти портреты или бюсты. Людмила относиться Борисовна, к нему можете как угодно.
Но Сталин – это запрос на что?
На сильную руку. На сильную руку.
Которая поборет...
Что?
Которая поборет в том числе и коррупцию, с которой вы предлагали бороться. Те люди, которые вешают портреты Сталина, они говорят, вот он, идеальный лидер нашей страны, который ушел из жизни, оставив
сюртук. А какой ценой?
Так вот вопрос.
Значит, это еще раз подтверждает мысль, что человеческая жизнь в нашей стране ничего не стоит. Это пыль лагерная.
Если бы она, понимаете, ничего не стоила, да, тогда бы у нас репрессии продолжались, Людмила Борисовна.
За счет Беломорканала, за счет ГУЛАГов, какой ценой человеческих жизней невинных? Какой ценой? Это все равно, что я бы вам сказала... Извините за такое жесткое сравнение. Вот человек, который зверски убил вашу маму. Но он построил дом. Вот это «но» вообще должно исчезнуть. Если человек совершил злодеяние, которое официально доказано, без «но», без «но», и неэффективный менеджер, и ничего подобное чушь.
Тонкость. Я говорю, что дальше это получит продолжение мгновенно, потому что ровно в том же будут обвинять, например, Бориса Николаевича Ельцина. И скажут, этот человек, который дал вам демократию, но... А дальше через запятую война в Чечне, либеральные реформы, которые унесли сотни тысяч жизней и много чего еще натворили в нашей стране. И дальше мы вот до бесконечности будем перемывать кости всем тем, кто уже ушел из жизни.
Вы что, хотите поставить на пьедестал святых?
Я не поклонник,
любого руководителя страны, я, например, за объективную оценку. За объективную.
Я тоже за объективную оценку.
И если любое успешное руководство какого-либо лидера... стоило человеческих жизней, сотни, тысяч человеческих жизней, значит, успешным его назвать нельзя. Это слава на крови.
Не опасаетесь ли вы, что таким законопроектом вы, по сути, запрещаете людям публично выражать свои суждения, мысли? Это
я
близко
повторяю
к цензуре.
Вас, нет, это не запрет на свободу слова и тем более мысли. Я вам говорю, вы можете разговаривать, мыслить как угодно.
Но не публично.
Это ваше. Но если вы государственный человек... И если вы работаете в государственном учреждении, вы должны знать, что для государства этот человек не является таким, портреты которого вы можете держать на стене своего кабинета.
Но ваша критика относилась не к государственному деятелю, а к кандидату в президенты Российской Федерации Павлу Грудинину.
А он кандидат во что? На высшую государственную должность.
Но он еще не кандидат, он не госслужащий.
Нет, но все равно кандидат это уже серьезно. И главное, что это пропаганда. Вот он имел право на всех каналах, как кандидат, рассказывать о том, что он хочет вернуться в те времена. Рассказывать это он лично может и с мамой своей, или там с членами семьи вернуться. Наверное, никто не сидел и никто не был расстрелян за колосок с холхозного поля.
Ну так запреты, это тоже с чем я вы
говорю,
в том числе
подождите,
боретесь.
Подождите, вы еще не читали законопроект, уже говорите о запретах. Это не только запрет, и не будет это запретом, потому что запретить людям мыслить никак нельзя. Это должна быть система постоянного просвещения, а не той пропаганды, которая идет сейчас. Ведь надо задать вопрос, почему вдруг сейчас это реанимируется? Да потому что очень хочется опять какого-то нового Сталина, который закрутит гайки, которого будут все бояться.
Наведет порядок, прижмет всех коррупционеров, ну и так дальше.
Вы понимаете, нет, это не тот путь, о котором следует говорить, как о, я имею в виду, путь Иосифа Виссарионовича. Я вам приведу один пример, который на меня очень сильно подействует. В парламенте одной из немецких земель идет дискуссионная, обычная, рутинная проблема. Обсуждается бюджет. Ну и как везде, как и у нас, каждый депутат своего там региона тянет бюджет на себя. И депутат, выступая, сказал, что вот мне нужно деньги на строительство новой дороги из пункта А в пункт Б, потому что эта дорога была построена еще там в 1932 году при Гитлере. Заодно упоминание имени Гитлера с парламентской трибуны человек потерял мандат. Денег на дорогу дали, но уже другому депутату. Вот это и есть покаяние. Потому и Германия, которую мы победили, сейчас первая экономика в Европе.
Следующая опасность,
которую я вижу. Понимаете, когда это государственная политика, когда осуждается злодеяние, когда осуждается геноцид, независимо от того, сколько прекрасных дорог он построил и сколько прекрасных заводов он возродил, человеческие жизни, уничтоженные, должны перевешивать все грандиозные успехи в промышленности, в обороне и в чем угодно. Человеческая жизнь – это самая большая ценность.
Еще одна опасность, которую, например, вижу я. Как только мы приравняем Сталина к Гитлеру, мы мгновенно приравняем и свою победу над Гитлером к поражению.
Нет, это да? Фантазии. Нет, совсем.
Это логическая цепочка.
Но это не
нацизм,
победа.
Нацизм, это зло, коммунизм тогда
человек.
Тоже зло. Да.
В Великой Отечественной войне победил не Сталин. Давайте это усвоим как постулат.
Советский
а победил
народ, ведомый
народ.
Сталин.
Вот конкретно дети, люди, тех, которых гнобили в ГУЛАГе, несмотря на это.
А проиграл Гитлер или немецкий народ?
Проиграл и Гитлер, и немецкий народ, который дал себя одурачить Гитлеру. Великий немецкий народ, который дал мировую культуру Бетховена, Гейна и Гёте. Великий немецкий народ, оболваненный Гитлером, стал зверем в виде своей армии,
а
которая выполняла преступные
Сталина
приказы.
Победил Гитлера и немецкий народ.
Нет? Сейчас происходит в каком-то степени такое же нагнетание ситуации и такая же пропаганда среди нашего народа. Поэтому и Сталин возник параллельно, как вытащенный из нафталина. Вы знаете, вот я могу быть не авторитетом для вас и для тех, кто меня осуждает, но есть абсолютно признанный авторитет. Недавно ушедший поэт Евгений Евтушенко. И он вскоре после разоблачительного 20-го съезда партии написал пронзительные строки. «Мы вынесли из мавзолея его, но кто из наследников Сталина Сталина вынесет? Вот пока в умах, в менталитете, в головах людей победа в Великой Отечественной войне будет победой Сталина, пока успехи индустриализации будут победой Сталина, Вот это и будет продолжаться. А это означает длительную, последовательную работу по тому просвещению, не побоюсь этого старорежимного слова, людей, в том числе школьников, для которых пишутся учебники, о том, что было на самом деле. А вот с этим у нас очень плохо.
Для себя, вернее, для вас просто отмечу, про себя, если хотите. Я не поклонник Иосифа Виссарионовича, моя работа — вопросы задавать Людмиле Борисовне. Да. Поэтому, когда я задаю эти вопросы, я фактически ретранслирую те суждения, которые неоднократно слышал и со стороны своих слушателей. И к их мнению я отношусь с уважением. Поэтому для меня, откровенно говоря, загадка. Как можно им запретить или публично запретить выражать свое суждение относительно Иосифа Сталина? Прекратить эти дискуссии? Как тогда заниматься просвещением?
Подождите, а давайте посмотрим исторический опыт Германии. Страна свободная, демократическая, достигла огромных
Идеология
успехов.
Идеология преступной признана, в этом тонкость.
Людмила. Дело в том, что есть европейские документы, которые признают идеологию Сталина преступной. Только мы этого не знаем и не пропагандируем это. То же самое международные конвенции Европы.
В некоторых странах, которые вы хотите перечислить, пытаются вспоминать жертв сталинского террора, в том числе, которые воевали в легионах СС.
Это совсем другое. Понимаете, как можно, вот вы скажите, определенное количество антисемитов есть всегда, да? В любом обществе, и в нашем то же самое. Общепризнано, законы есть нюрнбергские о том, что Холокост был и что это преступно. Но, тем не менее, антисемиты по-прежнему говорят о своих бредовых идеях. Так речь ведь идет не о том, чтобы в головы влезать и выкорчевывать оттуда эти идеи. Вы неправильно понимаете слово «запрет». Не в головы влезать, а объяснять. Вот привести такого антисемита в Аушвиц,
возможно, я слишком буквально понимаю слово «запрет».
Показать ему там, чтобы он понимал это. Кстати, немецких школьников в эти концлагеря водят на экскурсии и рассказывают им. Понимаете, а наших школьников в ГУЛАГ не водят.
Единственное уточнение, ответственность какая-то предусмотрена или нет? За оправдание или вот за что-то, что связано со Сталиным? Вот в вашем законопроекте ответственность есть
это
или нет?
Это не вопрос ответственности уголовной или административной, но запретить водителю городского автобуса вывешивать портрет на ветровом стекле — такие запреты есть.
Иначе какая-то ответственность должна наступить?
Я думаю, что да.
Все-таки ответственность должна быть?
Безусловно. Разумеется, не уголовная.
Я напомню, с нами Людмила Нарусова, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Сейчас пришло время вопросов нашей аудитории, поэтому приготовьтесь, Людмила Борисовна. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Антон Сергеевич Посад, скажите, пожалуйста, вот я услышал, что Сталин убийца, а что тогда делать с Лениным, Петром Первым, мы знаем, как строился Питер, и так далее. Ленин по всей стране у нас в виде памятников.
Спасибо, принимается.
Ну, во-первых, я не поддерживаю то, что по всей стране памятники, и за это ответственность не несут. Я не считаю, что это правильно. С другой стороны, я не считаю, что правильно сейчас вот их массово начинать сносить. Ну, кто-то хочет поклоняться своим идолам, пусть поклоняется. Но любой правитель, тем более в стране монархической и авторитарной, всегда применяет жесткие меры. Мы сейчас говорим не о том, что Петр Первый там гнобил людей, о том, что Ленину принадлежит идея концлагерей. Человек умный и думающий, соответственно, к ним и относится. Вот я не являюсь поклонницей Ленина. И количество памятников не переубедит меня в том, что он был великий. Он был великий, но великий в своем злодействе. А как известно, гений и злодейство – две вещи несовместные. Точно так же и со Сталином. Но Сталин гораздо хуже всех своих предшественников, в том числе и даже Ивана Грозного, злодея на престоле, потому что это было массовое уничтожение, потому что он уничтожил юридическую систему. В протоколах, которые, расстрельных протоколах, было написано «расстрелять без предъявления обвинения и без суда». Вот что страшно. Даже видимости, даже иллюзии суда не было, даже иллюзии адвокатов не было. Расстрелять просто росчерком пера, без каких-либо обвинений, без приговоров. Вот захотелось его обвинить шпионом человека, значит, все. И дальше бесполезно. Он уничтожил систему правовую, и это обрекло на миллионные жертвы, не только самих подозреваемых даже, но их жен и детей. Такого не было нигде. И, кстати сказать, даже у Ленина.
7373948. Там все было гуманнее, там заложников просто брали. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, Людмила абсолютно права. Действительно, нам надо правду рассказывать о каждой эпохе нашего становления, нашей Родины, России. И не Сталин выиграл войну, а народ. И деспот он был, и уничтожил он всю интеллигенцию. И также Ельцин пропил Россию, просто пропил, пропел с американцами и пропил. И Горбачев, прежде чем вот это все завязывать, начинать, он должен был посмотреть, к чему все это приведет. И сейчас мы живем в ужасных условиях, потому что если к Путину нет у нас пути достучаться, вот я говорю о Химках, о нашей власти Московской области,
то проблема не решается.
Они просто преступники, преступники.
Спасибо, принимается. Нет ощущения, что все-таки открываете ящичек Пандоры?
Нет, нет. Я считаю, что я... сейчас это делаю, ну, знаете, как у Чехова, цветы запоздалые. Такой закон, я не хочу быть плагиатором, такой закон разработал мой покойный муж Анатолий Собчак в 90-м году. В 90-м году. Затем в 91-м году. Осудить сталинизм может только международный трибунал по типу Нюрнбергского, потому что истребление, массовое истребление народа, и у Сталина это еще и геноцид собственного народа. Но из ложно понимаемого престижа национальной гордости, как это мы можем позволить, чтобы нашу славную историю кто-то судил? Тогда давайте мы сами ее осудим. Но Ельцин тогда не пошел на предложение Собчака, потому что он боялся, что это перекинется вообще на КПСС, которая потворствовала этим зверствам НКВД, а он сам бывший член ЦК КПСС, и он боялся, что будет по типу, там, скажем, Чехии или других бывших социалистических стран,
иллюстрация
и так далее. И он первый попадет под это, как бывший член ЦК КПСС. И из политических соображений, я бы сказала, шкурно карьерных, он не пошел над это. Он строил над этим какое-то подобие суда над КПСС, где совершенно беззубые Шахрай и Бурбулис, в данном случае, я хорошо отношусь к Геннадию Бурбулису, но в данном случае они провели по его указке совершенно беззубый какой-то, никто его не помнит, этот процесс, и не пришли к этому осуждению. Осуждение должно было. И для меня, скажем, Хрущев не является образцом политического деятеля, но тем не менее Хрущев имел смелость об этом сказать с трибуны съезда.
У меня последнее. Вот сейчас запущу быстрое голосование. Будет минута буквально для того, чтобы слушатели высказали свое суждение. Солидарны они с вами? Если да, тогда 134-21-35. Вы поддерживаете Людмилу Нарусову. 134-21-35. Если не поддерживаете, тогда 134-21-36. 134-21-36. Нет, не поддерживаете. Мнение граждан вообще будет что-то значить при принятии решения вносить этот закон проект или не вносить?
Именно для того, чтобы узнать мнение граждан, а не радиослушателей по вашему компьютеру, мы и будем проводить и парламентские слушания, и парламентские чтения, и разошлем, несомненно, во все регионы.
То есть будете все-таки узнавать?
Безусловно,
если,
безусловно. Вы
если
знаете,
не понравится,
а тогда... голосованием в эфире независимо сейчас... вот.
Оно не репрезентативно, безусловно.
Конечно, здесь... это, знаете, как на программах Владимира Соловьева.
Но все-таки значение это будет иметь. Я имею в виду, вот когда вы будете собирать мнение людей относительно этого законопроекта, будете основывать принятие окончательного решения, вносить или нет, уже
безусловно,
после...
Безусловно, это вопрос, имеющий общественный резонанс, и он решается для общества.
134-21-35. Вы поддерживаете Людмилу Нарусову. 134-21-36. Нет, не поддерживаете Людмилу Борисовну. Голосование продолжается. Один комментарий, очень коротко, у вас 30 секунд буквально. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот хочу сказать, что во времена правления Собчака и Ельцина пострадало гораздо больше людей, чем при Сталине, во-первых. А во-вторых, пусть она расскажет, куда деньги, которые немцы перечисляли узникам, последний транш, куда она перевела?
Куда вы перевели?
Все деньги были получены узникам Российской Федерации, Украины, Белоруссии. Есть часть даже и в республиках бывших Прибалтики, в Узбекистане. Так что это вопрос давно-давно решенный. И деньги, кстати сказать, собирали немцы для выплаты узникам наших концлагерей. И я тогда подняла вопрос о том, что, может быть, и нам стоит собрать деньги для узников собственных лагерей. Но именно это не понравилось.
Голосование, Людмила Борисовна, конечно, не репрезентативное, но просто примите к сведению. 29% за вас, 71% выступает против вашей инициативы.
Значит,
так
есть поле
аудитория
для работы с их мозгами.
Это была Людмила Нарусова, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Спасибо, приходите еще.